Все, мы начинаем. Так, добрый вечер. Итак, начинаем наш еженедельный Бейт Мидраш. Сегодня обсуждаем главу Бо, книги Шмот. И первая тема – неповиновение, ступень к свободе. Значит, понятно, что уже которую неделю мы следим за событиями в Иране. Демонстрации, жертвы, статистика жертв. Как бы есть чувства, которые мы испытываем. И тут надо бы понять, как бы сравнить наши чувства с их чувствами. Значит, элементарный психоанализ прежде всего себя. То есть мы представляем себе, что бы мы чувствовали на месте этих людей. Вот. И тут как раз там, ну, скорее всего, что люди рвутся к свободе, люди устали от этих оков там, и так далее. Да? Вот. Еще 100 лет назад Фрейд предупреждал о проекции. То есть не проецировать наши ощущения на ощущения самого человека. И хорошо бы перепроверять, а что он сам чувствует, что он сам переживает. У нас нет возможности поговорить с гражданами Ирана, но у нас есть недельная глава, которая помогает нам по определенным признакам лучше понимать плюсы и минусы того, что там происходит. Значит, как раз большая часть недельной главы крутится вокруг Карбан Песах. И мы настолько уже, у нас это настолько вещь на слуху, что мы уже не вчитываемся в текст и в последовательность того, как что изложено в тексте. И для нас остаются незамеченными масса странностей, которые должны бросаться в глаза читающему первый раз. Итак, просто попытаемся проанализировать вот эту вот странную заповедь, которую Бог дал, значит, перед исходом из Египта еврейскому народу, а именно сделать Карбан Песах. Значит, для тех, кто слабо владеет ивритом, Карбан нехороший его перевод это жертва. Нехороший в том смысле, что по факту вроде бы все правильно, а по сути нет. Карбан – это от коров, керва, то есть это то посредством человек приближается к Богу. И тут нету элемента в самом слове как бы отказа от чего-то, лишения чего-то, тогда как слово «жертва» слышится прежде всего именно жертвенность, то есть оторвать что-то от себя. Вот. Поэтому все-таки я буду пользоваться словом «карбан Песах», а не «пасхальная жертва». Значит, в прошлой недельной главе во время переговоров Моше с фараоном, когда фараон уже говорит: идите, приносите жертвы Богу вашему здесь, в стране. И Моше ответил: вряд ли это подходит. То, что мы приносим в жертву Богу нашему Господу, для египтян святое. Разве можем мы принести в жертву священных животных египтян прямо перед их глазами, чтобы они не забросали нас камнями? На 3 дня пути мы должны уйти в пустыню, принесем там жертвы Богу нашему Господу, как Он говорил нам. Значит, тот аргумент, который озвучивает Моше фараону, что животные, которые будут использованы для Корбан Песах, для египтян священные, и евреи боятся наказания от египтян за это, что египтяне их просто побьют камнями. В этой главе, это Шмот, 12 глава, 43-51. Так, вот она. «И сказал Бог Моше Аарону: вот закон жертвы Песаха. Никакой посторонний не может есть ее. Если купит человек деньги раба и обрежет его, тот может ее есть. Поселенцу и наемнику запрещено есть. Нужно есть ее целой группой. Не выноси мясо ее из группы, не ломай ее костей. Вся община Израиля должна соблюдать». Извиняюсь, я не тут стату, я взял уже следующую, то, что мне нужно. Сейчас самое начало, то есть повеление наперед, это 12 глава с 3 по 13 стихи. Сейчас, извиняюсь. Вот. «Обратись ко всей общине Израиля, говоря: 10-го дня этого месяца должен каждый взять себе ягненка на большую семью, ягненка на каждый дом. А если семья слишком мала, чтобы съесть ягненка, пусть возьмет и разделит его с ближайшим соседом, если были участники трапезы, прежде избраны. По числу их душ, в соответствии с тем, кто сколько съест от ягненка, будут избраны эти участники. Ягненка без изъяна, самца годовалого, должны вы взять из овец или коз. Стерегите его до 14-го дня этого месяца. Все собрание общины Израиля должно зарезать, значит, их после полудня, и должны они взять кровь и нанести ее на косяки и притолку домов, в которых будут есть. Ешьте мясо ночью, жареное на огне, ешьте с мацой и горькими травами, не ешьте его сырым или вареным в воде, нет, но только жареным на огне вместе с головой, ногами и внутренностью. Не оставляйте ничего от него до утра, все, что осталось к утру, нужно сжечь в огне. Вы должны его есть, подпоясавшись в обуви на ваших ногах, с посохом в вашей руке, вы должны есть его с поспешностью. Это карбан Богу, карбан Песах Богу. Я пройду этой ночью по Египту и убью всех первенцев в Египте, человека и животных, совершу суд над всеми богами Египта. Я Бог. Будет кровь для вас знаком на домах, где вы находитесь, и увижу эту кровь, именую вас, и не будет среди вас смертной казни, когда я поражу Египет. Значит, еще совсем недавно Моше говорит, что как бы просто египтяне побьют камнями, евреи боятся. Тут обращение к евреям. Значит, взять ягненка, привязать его во дворе к столбику 10-го числа месяца Нисан, соответственно, не выгонять его со всем стадом в поле. Ребенок, ягненок же не может молча стоять. Он будет там чего-то там, значит, блеять. Вот. Это слышно проходящим мимо египтянам. Забор, который, возможно, что был вокруг еврейских домов, опять же, мы точно не знаем, были ли заборы или нет, вот, но даже если были, то это не такие огромные частоколы, что значит, не видно, что там во дворе происходит. Значит, все этого ягненка видели. Но даже если бы это был такой как бы забор, через который ничего не видно, все равно, когда жарится мясо, еще не в одном дворе, а во всех еврейских домах, то это очень сильный запах. Его уж точно никуда не спрятать. Вот. И вот эта вот кровь, которой мазать косяки дверей, как бы очень странная вещь. То есть, как бы что Бог не мог обойти еврейские дома по другому признаку. То есть Бог, который знает, который создал все науки. Вот, сейчас мы уже представляем, что он просто по какому-то генетическому признаку, по любому признаку Бог мог сделать выборку, вот, и там нажать кнопку Delete. Зачем нужен вот этот вот кич? Вот. И очевидно, что все эти демонстративные действия с блеющим ягненком, с запахом жареного мяса, с кровью на косяках дверей, что это нужно было не для Бога, а это нужно было для евреев, чтобы они могли проявить неповиновение египтянам. То есть это фактически первый акт массового неповиновения евреев египтянам. Надо сказать, что весь период казни египетских, значит, перед началом казней провал переговоров Моше с фараоном, и фараон закручивает гайки, и людям становится только тяжелее работать. Потом идут переговоры Моше с фараоном. Моше не отчитывается перед людьми, и фараон тем более. Вот. Что-то, конечно, просачивается, а главное, видны как бы стихийные бедствия, которые одно за другим падают на Египет, но изменило ли это отношение евреев к египтянам? Ответ – нет. То есть, возможно, что они сидели и тихо радовались, как Бог бьет египтян, а их не задевает. Но как бы это радость раба, когда страдает его господин. Вот. Но это не значит, что он перестал этого господина меньше бояться. И уже только перед последней казнью от них требуется вот это вот публичное неповиновение. Дальше я подумал чуть-чуть иначе. Вот, то есть, в принципе-то, мог ли Бог обойти дома еврея по другому признаку, да? Вот. Если уж тут нужна кровь, то, пожалуйста, есть же кровь обрезания. Нам же традиция говорит, что перед тем, как сесть за пасхальную, за Карбан Песах, они сделали обрезание. Вот. Значит, откуда мы это учим? Это Шмот, 12 глава, 43-51 стихи. И сказал Бог Моше Аарону: вот закон Карбан Песах, никакой посторонний не может его есть. Если купит человек за деньги раба и обрежет его, тот может его есть. А поселенцу и наемнику запрещено его есть. Нужно есть его целой группой, не выноси мясо его из этой группы, не ломай его костей. Вся община Израиля должна соблюдать это. Когда присоединится к вам пришелец и захочет принести карбан Богу, каждый мужчина должен в его семействе быть обрезан. Тогда может он присоединиться к соблюдению и будет как уроженец страны, но не обрезанный не может его есть. Это закон для уроженца страны, то есть для еврея и для пришельца, который присоединится к вам. И сделали так сыны Израиля все, как сказал Бог Моше, и Аарону сделали это в точности. Тот самый день вывел Бог полки сынов Израиля из Египта. Значит, а теперь не совсем стандартный вопрос. А были ли они тогда действительно обрезаны? Значит, конечно, есть замечательный мидраш, что им было сообщено, соответственно, еще в Рош-Ходеш Нисан, чтобы 10 числа там заготовить ягненка, 14 его жарить, и, соответственно, для этого надо было обрезаться. Кто-то это сделал раньше, кто-то, значит, только впечатленный запахом жареного мяса, сходя с ума, говорил: ну дайте хоть маленький кусочек, мы, говорят, и не обрезаны. И вот ради этого там были такие, которые ради этого кусочка жареного мяса делали обрезание, и говорится, что... а потом оказалось, что надо в эту ночь выходить из Египта. И вот те, которые раньше вышли, раньше сделали обрезание, им было сейчас легче. А вот те, которые из-за кусочка мяса, вот им пришлось сильно в дороге помучиться. Потому что первые как раз 3 дня пришлись на такой интенсивный забег. Но не все так просто у нас в тексте. Значит, пройду по 3 местам, где есть вот эта вот фраза, что сделали сыны Израиля все, как сказал Бог Моше Аарону. Значит, вот это самая наша 12 глава 50 стих. Сделали сыны Израиля все, как сказал Бог Моше Аарону. Сделали это в точности. Так? А теперь давайте внимательно прочтем отрывок, который звучит перед этим. То есть 43-49 стихи. Сказал Бог Моше Аарону: вот законы Карбан Песах. Никакой посторонний не может есть его. Если купит человек за деньги раба и обрежет его, тот может его есть. А поселенцу, то есть пришельцу, геру и наемнику, наемному рабочему из других народов запрещено есть его. Нужна есть целая группа, не выноси мясо из этой группы, не ломай костей. Вся община Израиля должна соблюдать это. Когда присоединится к вам пришелец, то есть гер, то есть человек, который пришел, захочет принести жертву Господу, каждый мужчина о семействе должен быть обрезан, тогда может он присоединиться. И дальше фраза «и будет как бы израильтянин, то есть как уроженец страны». Этот закон для уроженца страны и для пришельца, который присоединяется к вам. Значит, эта ситуация явно не могла быть еще там, в Египте. То есть это говорится о ситуации, когда евреи будут уже жить на своей земле. Значит, тогда вопрос, а что же здесь означает фраза «сделали сыны Израиля все, как сказал Бог Моше и Арону, сделали в точности». Когда они сделали это? Другое место до этого, значит, это еще в главе Ваэра, 7 глава, 6 стих. «И Моше и Арон это сделали, они сделали в точности, что велел им Бог». Так, теперь вопрос, а что им велел Бог? И читаем, соответственно, предыдущие с 1 по 6, по 5 стих. «Сказал Бог Моше, смотри, я поставлю...» даже чуть-чуть раньше начну, с 6 главы 29 стиха. «Говорил Бог Моше, сказал... Я Бог, передай фараону, царю Египта, все, что я говорю тебе, и прервал откровение Моше, сказал, нет у меня уверенности в себе, чтобы говорить, разве станет фараон обращать на меня внимание? И сказал Бог Моше, смотри, я поставлю тебя, и будешь ты словно Бог фараону, а брат твой Аарон станет твоим пророком. Возвести все, что я тебе прикажу, а твой брат Аарон сообщит это фараону, и он даст сынам Израиля уйти из страны. А я сделаю фараона упрямым, и тогда у меня будет возможность показать в Египте много знамений и чудес. Вот поэтому фараон тебя не послушается, но тогда докажу я силу мою на Египте и великими карами выведу из Египта мои полки, мой народ, сынов Израиля. И когда покажу я силу мою и выведу сынов Израиля из их среды, узнает Египет, что я Бог. И сказано, и Моше и Аарон это сделали. Они сделали в точности, что велел им Бог. И это все сказано еще до того, как даже будет задействован первый фокус с тем, что палка посох Моше или посох Аарона превращается в змея. То есть уже до всего, еще до всего сказано, они уже все сделали. Вот все, как Бог сказал, вот все они в точности сделали. Да? Третье место – это 12 глава, 28 стих. «И пошли сыны Израиля, сделали все, как Бог говорил Моше и Аарону». Сделали это в точности. Значит, а этот стих после чего? Читаем с 24 по 27 стихи. «Вы должны хранить этот ритуал как закон для вас и детей ваших навсегда. И когда вы придете в страну, которую даст вам Бог, как Он обещал, вы должны хранить это служение. Если спросят вас, дети ваши, что это за служение у вас, вы должны ответить, это служение Песах Богу. Миновал Он в Египте дома сынов Израиля. И когда поразил египтян, пощадил наши дома». И дальше говорится, «И склонил народ головы, и простерлись, и пошли сыны Израиля, и сделали все, как Бог говорил Моше и Аарону». Сделали это в точности. Когда? Значит, когда они могли рассказывать детям о этом событии в прошлом времени. Детям, которые уже этого не являлись тому свидетелями. Значит, понятно, что речь шла о том, что они сделают наперед. И тут, сейчас, да? И вот эту вот неясность очень просто объясняет Раши. Сейчас, секунду. На вот этот вот 28 стих. Вот так. Сейчас. Вот. Но разве они уже сделали, исполнили? Это спрашивает Раши. Ведь им было сказано, то есть дано это повеление в Новомесяче, в Рош-Ходеш. Но так как они обязались исполнить, признает, то есть Писание признает за ними, как если бы они уже исполнили. И это Раши цитирует Михильте. То есть вот эта вот фраза, что исполнили в точности, как сказал Бог, вот она, по крайней мере, вот в вышеперечисленных трех местах текста, говорит не о прошлом, что они уже это сделали, а говорит о будущем, что в тот момент они обязались это сделать, а позднее они, соответственно, это все сделали. Итого у нас, соответственно, следующий вывод. В Торе, значит, вот это вот «и пошли и сделали» означает «сделают в будущем». И то, что в этой главе подробно в разных трех отрывках проговаривается. Маца на Песах, это 12 глава, 15 стих, что праздник будет длиться, что празднику 7 дней, это 12 глава, 16 стих, и расскажи сыну своему, 12 глава, 27 стих, и обрезание, это 12 глава, 44 по 49 стих, сказано для будущего. То есть, возможно, что в том году обрезание они сделали после Карбан-Песах. Именно то поколение в том году. То есть сделали, безусловно, вопрос последовательности. И вот теперь мы сталкиваемся с вопросом, зачем Тора связывает две эти разные заповеди, Карбан Песах и Брит Мила? Какая связь? То есть, почему не связать с Шаббатом, с Кашрутом, с любой другой заповедью? Почему Тора связывает здесь именно эти две заповеди? Значит, Карбан Песах фактически, как мы уже сказали раньше, тогда для того поколения это был акт неповиновения. Брит Мила – это союз с Богом. Союз с Богом через процедуру на теле. Вот. Значит, итого я вижу здесь, что Тора нам хочет сказать, что неповиновение становится ступенью к свободе, когда есть союз с Богом. и осознается рука Бога в происходящем. Потому что все, что связано с исходом, везде проговаривается, что Бог ведет битву с фараоном, Бог освобождает свой народ, выводит его и так далее. Поэтому на будущие поколения Тора заранее проговаривает, что не обрезанный, то есть тот, кто не вступил в союз с Богом, ему нельзя кушать Корбан Песах. Потому что тогда Корбан Песах не будет для него ступенькой к свободе. Это будет просто останется актом неповиновения. Вообще, достаточно странная вещь этот самый Корбан Песах. Еще раз вернусь к 12 глава, 9 стих. «Не ешьте его сырым или вареным в воде, но только жареным на огне вместе с головой, ногами и внутренностями». Значит, опять же, если мы берем слово «карбан», переводим как «жертва», то получается, а что здесь с этого карбана досталось Богу? Ведь даже во всех карбонот, которые приносились в мешкане, переносном храме, потом в храме, что-то сжигалось Богу на жертвеннике. То есть там, если это карбан ола, то это все целиком сжигалось на жертвеннике. Если это там жертва за грех, повинная жертва, то какие-то части сжигались на жертвеннике Богу, какие-то части кушал Коэн и его семья внутри, кушал Коэн внутри храмового двора. И в случае, допустим, там мирных жертв, Корбан Шламим, значит, там уже что-то Богу, что-то Коэну, а все остальное уже принесший этот Корбан съедал в храмовом дворе вместе там со своими гостями. А тут люди съедают этот Корбан целиком. Ну, только косточки остаются. Вот. Но все, там и голова, и внутренности, то есть все съедается людьми. Вот. Достаточно странная вещь. Еще одна странная вещь. В принципе, концепция Торы идет к тому, что и вот последние времена это показывают, что целью-то как раз Бога отучить человечество от мяса. И, допустим, Рав Кук считал, что вегетарианство – это одно из проявлений эры Машиаха. И вплоть до того, что он считал, что в храме жертв из животных уже не будет, будут только мучные жертвы, мучные карбонот, карбан минха. Там только на открытие храма будет, а потом уже он считал, что нет. Вот. Значит, зачем вообще Богу приучать и их к жареному мясу тогда? Это ж очень сильные Раз попробовал, и это уже вырабатывается слюна, это сильное желание. И мы это увидим на второй год пребывания евреев в пустыне, когда после того, как они принесут, сделают первый Песах в пустыне, уже через там примерно неделю, может быть, чуть больше, это описано в главе Багалатха книги Бамидбар, четвертой книги, они начнут стонать, кто бы накормил нас мясом. Вот. Потому что вкус мяса, он хорошо запомнился, вкус жареного на огне мяса. Вот. Зачем? Вот. Последнее вообще, а где гуманность к животным? То есть у вас карбан, вы хотите приблизиться к Богу посредством этого. А в чем виноват этот годовалый ягненок? Что вы хотите приблизиться к Богу? И мне кажется, что здесь напрашивается вывод, что на этапе неповиновения, то есть когда в человеке надо пробудить вот это вот неповиновение, Бог вот этим вот Карбан Песах дает фактически контролируемый выплеск животных эмоций. То есть контролируемой здесь нету вседозволенности, делай, что хочешь, нету, проявляй свой этот, свое неповиновение в разных сферах, нет. Тебя четко ограничено в чем. Вот. Это контролируемый выплеск. Но, с другой стороны, это все-таки задействования каких-то более грубых животных настроек в человеке. И вот теперь мы и переходим к иранским протестам. Что есть и чего нет в иранском неповиновении? Значит, напомню, что события начались с недовольства торговцев, потому что денежная единица страны сильно потеряла в стоимости, и первыми возмутились торговцы, которые много на этом потеряли. К ним присоединились студенты, и тогда это уже переросло в массовое явление. Значит, итак, все-таки чего не хватает в этом неповиновении? Если сравнивать с тем, что описано в недельной главе Бо. Первая вещь, когда из Ирана звучат лозунги, значит, о как бы внешней поддержке, вот, то среди источников этой внешней поддержки я ни разу не слышал, что был упомянут Бог. Это первая вещь, и почему меня это, скажем так, напрягает. То есть, понятно, не только Израиль, но и все цивилизованное человечество хочет падения этого режима. То есть, чего лицемерить? Все хотят падения этого режима. Вот. Кто-то вслух, кто-то тихо. Вот. Но этот режим представляет опасность. Там не только для своего народа, и не только для Израиля, но и для всех других стран тоже. Значит, но этот режим был построен как исламская революция, то есть жесткая обязательная вера в Бога. Сейчас не будем играться уже именами Бога, оставим это. Когда начинаются протесты, то понятно, что для них вера в Бога связана с вот этим вот режимом, который они сейчас там все ненавидят. То есть получается, что Бог, который освобождает их от этого режима, они, отказавшись от этого режима, свергнув этот режим, откажутся и от Бога. Вторая вещь, то, что происходит в Торе, с исходом евреев из Египта, то есть все эти казни носили один и тот же характер, их цель освобождение. То есть есть светлая цель в будущем, и эта цель проговаривается еще до начала казни и постоянно повторяется перед каждой казнью в Египте. Что есть в Иране, по крайней мере, из того, что я слышал, нет проговаривания цели. То есть, что они хотят, какое общество они хотят построить. Есть только желание разрушить эту действующую систему. Да, на безрыбье они хотят уже вернуть шаха. Вот. Значит, у шаха, у Пахлеви есть программа экономическая, социальная. Он им что-то обещает, что он хочет. У него есть хазон, у него есть мечта, картинка, видение, как бы устройство общества. Нету. Будем надеяться, что она появится в будущем, да? То есть, что она будет по чуть-чуть появляться. Но я говорю про данный момент времени. Сейчас ее нету. В Торе Бог постоянно через Моше Аарона передает фараону: «Шлах это ми в Авдуни, отпусти мой народ, и они будут служить мне». Здесь нету в картинке демонстрантов Бога, и, соответственно, нету картинки в будущем служения Богу, который освободил. А значит, что при таком положении вещей очень большой риск, что система вернется, и неважно в каких государственных институтах она будет представлена, система отношений вернется. Ведь, в принципе, посмотрите, система государственных институтов Ирана на сегодняшний день, ну, она, в принципе, похожа на демократические страны. Там есть премьер-министр, есть совет министров, есть парламент. То есть институты демократические, казалось бы, там избирательные есть. Вот. Поэтому тут не вопрос. Значит, они смаху разрушат парламент и уберут президента, и вернут шаха, и вот тогда будет счастье. Значит, вопрос в системе отношений. Какие отношения они хотят построить? Если это не проговаривается, модель отношений вернется. Это было как советская социалистическая революция, значит, убрала институт царя и ввела институт, значит, трудящихся, представителей трудящихся в виде коммунистической партии. Система отношений между людьми осталась та же. Хозяева и холопы. Барины и холопы. Перестройка, демократические институты власти, избирательная система уже вроде бы все по-честному, а модель отношений вернулась. Та же. Опять барины и холопы. Значит, поэтому вот несколько вещей, которые мне пока не хватает в картинке происходящего в Иране. Вот. Вторая тема. Переходим ко второй теме. Это страх не равно подготовка. Значит, тут больше речь идет уже о Израиле. И попытка понять состояние, в котором находится Израиль в ожидании ударов США по Ирану. А именно, регулярно, практически каждый день идут обращения военного и политического руководства Израиля к своим гражданам в связи с готовящимся ударом США по Ирану. И вот эти вот сообщения вызывают у части граждан страх. Вопрос, какова цель вообще этих обращений? Цель заставить людей бояться? Нет. Цель предупредить, по принципу предупрежден, значит вооружен. То есть, если ты знаешь, что возможно может произойти, то ты будешь легче в этой ситуации ориентироваться. То есть, цель этих обращений подготовить людей, а не вогнать их в страх. Значит, где-то у нас в недельной главе проявляется очень любопытная вещь. Значит, вот. Все источники устной Торы говорят, что весь процесс исхода от прихода Моше в Египет до того, что они все вышли дружно из Египта, занял примерно год. И за год казни евреи не приготовились к исходу. Не приготовились. Вот вам 12 глава, 39 стих. И пекли они тесто, что вынесли из Египта, не заквашенными лепешками, то есть мацу, да? Потому что оно не взошло. Были изгнаны они из Египта, не могли откладывать и не приготовили запасов иных. Значит, как бы получается две вещи. Первая вещь, значит, вот эта вот история с этим незаквашенным хлебом. Сейчас мы к ней вернемся. Вторая история о том, что они не сложили себе, там, не приготовили продукты в дорогу в течение года. У них год была такая возможность. Вот. И тут есть любопытные еще нюансы в тексте. Значит, по поводу, соответственно, последней казни, текст нам специально приводит неполную стыковку того, что Моше и Арон услышали от Бога, и того, что они передали евреям. Значит, вот 12 глава, 11-14 стихи. Вы должны есть, его есть, то есть как бы карбан Песах, припоясавшись в обуви на ваших ногах, с посохом в вашей руке. Вы должны есть его с поспешностью. Это Песах, карбан Песах Богу. Я пройду этой ночью по Египту, убью всех первенцев в Египте, человека и животных, совершу суд над всеми богами Египта, я Бог. И будет кровь для вас знаком на домах, где вы находитесь, я увижу эту кровь и миную вас. И не будет среди вас смертной казни, когда я поражу египтян. И да будет этот день для вас памятен, вы должны соблюдать его как праздник Богу во всех поколениях, это вечный закон, вы должны его праздновать. Так, значит, теперь как Моше это передает Богу, это 21-24 стихи. И созвал Моше старейшин Израиля и сказал им, соберите народ и возьмите ягня для ваших семейств, чтобы зарезать карбан Песах. И возьмите пучок исопа, окуните его в кровь в сосуде, прикоснитесь к притолке и двум косякам этой кровью в сосуде. Никто из вас не может выйти за дверь своего дома до утра. Бог пойдет поразить Египет, но когда увидит кровь на дверях и на косяках, то пройдет над дверью и не даст силе разрушения войти в ваши дома и разить. Вы должны хранить этот ритуал как закон для вас и детей ваших навсегда. Значит, какую мелочь упустил Моше, пересказывая старейшинам Израиля слова Бога? Вот такую мелочь, вы должны его есть, подпоясавшись в обуви на ваших ногах с посохом вашей в руке. И должны есть его с поспешностью. Вот это он как раз не пересказал. Значит, а вместо этого звучит фраза, которая отсутствует в словах Бога, что и не выходите до утра из своих домов. Что, в принципе, на самом деле было совсем не так, потому что их выгнали именно посреди ночи. Я не знаю, было ли вот это вот небольшое искажение специальным или не специальным. Но если переводить это на сегодняшний язык, да, то это как обращение службы тыла к израильтянам. Значит, этой ночью всем спать одетыми. Этой ночью все идите, значит, не переодевайтесь, будьте одеты. Это то же самое там. Подпоясавшаяся обувь на ногах и посох в руке. Да? То же самое. Вот. То есть понятно, что как бы опять же, я думаю, что у большинства это вызвало бы страх. Вот. Вместо ожидаемого действия как подготовка. То есть будь готов. Вот. В чем разница? Опять же, незаквашенное тесто, да, откуда оно взялось? Взялось отсюда, что они не готовились выходить в эту ночь из Египта. Более того, они вообще, скорее всего, что боялись думать об исходе. И поэтому, когда надо было, значит, есть пасхальную жертву, возможно, что после того, как они ее уже съели, они лишь замесили тесто так, чтобы к утру оно поднялось и утром испечь себе хлеб. Но их выгнали, они захватили это тесто с собой в дорогу. Значит, итак, все-таки что мешало им собирать по чуть-чуть, откладывать продукты в дорогу? На мой взгляд, это страх. Страх чего? Значит, страх, прежде всего, надо понимать, что страх – это не реально происходящее событие, а это ожидание того, что произойдет. То есть у тебя есть какие-то данные, какая-то информация о наближающемся событии. Вот. И дальше собственное воображение обыгрывает уже в художественной форме, как это может наиболее больно задеть тебя. И воображение имеет такое большое влияние на человека, что человек не может отключиться от вот этого вот фильма. И это его парализует. И это не дает ему реально подготовиться, реально что-то сделать. То есть этот страх парализует. Они боялись реакции египтян. То есть если египтяне будут видеть, что, значит, эти усиленно занимаются там сбором продуктов, которые долго не портятся, там, сухарей на дорожку, значит, это может вызвать ненависть и какую-то агрессию со стороны египтян. Может быть. А может быть здесь и просто парализующий страх перед будущим. То есть они боялись выходить из Египта, они боялись думать, что их там может ждать. Точнее, как бы воображением рисовало там какие-то картинки, вот, и эти картинки занимали их настолько, что они не могли... что они не могли переключиться на разум и подумать действительно наперед, а что мне там может пригодиться, что стоит взять с собой, а что не тащить с собой, да? И тут, значит, я возвращаюсь к известному мидрашу. Значит, когда говорится, что вышли евреи из Египта хамушим, то есть как бы хамуш, и в современном иврите тоже, это в принципе означает вооружен. То есть вооруженными, в силе, в достоинстве. Но фонетически здесь еще как бы корень хамеш, хамеш 5. Соответственно, хамуш – это пассивная форма от 5. И рождается из этого мидраш, что вышла 1/5. А 4/5 еврейского народа были похоронены в Египте. Значит, то есть они не остались жить в Египте, да, а они погибли в Египте. И чтобы египтяне этого не видели, чтобы не сказали, что он к своим евреям более жесток, чем к нам, к египтянам, то они все умерли во время казни тьмой. И тогда оставшиеся в живых евреи могли их похоронить, и египтяне этого не видели. Значит, понятно, что это нельзя понимать буквально. Это мидраш. То есть это некоторое сказочное построение. Но в этом сказочном построении есть божественная идея, которую нам пытаются сказать. И возможно, что нам... То есть есть линия, допустим, Мидраш Агада говорит о том, что там были такие зажиточные евреи, что они так, значит, прикармливали этих, значит, там, чиновников фараона, что они просто не хотели выходить. Вот. Потому что настолько у них там все было схвачено, а тут непонятно, куда идти и какова будет твоя роль в новой структуре общественной. Но мне кажется, имеющий право на жизнь, по крайней мере, и версия того, что они, что те, которые не вышли, что они просто не вышли из страха. Есть у Аркадия Давидовича замечательный афоризм, я его часто повторяю: сидящие в комнате страха боятся из нее выйти. Потому что те страхи, которые внутри, это уже страхи знакомые. Вот. А выйти – вот это вот большой страх. Потому что непонятно, что там ждет. Значит, скажу коротко, психосоматически, что страх бьет по сердцу. Соответственно, это и острая сердечная недостаточность, и может выразиться в хронической сердечной недостаточности. Именно за счет того, что сжимается сердце, спазм, ишемический спазм, соответственно, как бы какой-то сосудик может не выдержать и будет инфаркт миокарда, разрыв сердечной мышцы. Если это хронический, значит, это стенокардия, всем известно. Итак, выводы на данную тему такие. Первое, страх зацикливает воображение и не дает переключиться на разум. То есть не дает подумать, что в пути пригодится, что взять с собой. Вот. И второй вывод я даже сформулировал, так получилось в виде афоризма. Страх смерти сокращает жизнь. И я за это отвечаю, за эти слова. Но это действительно так. Значит, и то, что не было заявлено в приглашении на эту конференцию, еще одна актуалия. Значит, в начале этой главы, так, говорится следующее. Это Шмот, 10 глава, 7 стих. Вот. Это перед 8 казнью. И сказали слуги фараона ему, сколько будет еще этот, то есть Моше, нам помехаю. Пусть уйдут эти люди и служат Богу их Господу. Разве ты не знаешь еще, что Египет разрушен? Значит, мы говорим о тоталитарном режиме. То есть, как эти слуги фараона могли настолько осмелеть, чтобы сказать это фараону в лицо, что ты чё, ты не знаешь, что Египет уже разрушен весь? Опять же, это перед 8 казнью. Это еще 3 казни впереди. 8, 9, 10. Как фактически, как это связано с актуальными событиями в Иране? Я как раз хотел на тему вот этого вот предложения написать субботнюю смс-ку в пятницу. Вот. Но, в общем, выбор пал на другую тему. Вот. Потому что, в принципе, на мой взгляд, это предложение фактически говорит о расколе элит. Что перед обязательный момент перед падением режима – это раскол в элитах. Значит, об этом я думал в пятницу. Вот что происходило в субботу-воскресенье. Прочел я это все сегодня. Значит, итак, в субботу, 24 января 26 года, было в СМИ, что в соцсетях Юсеф Пезешкиян, это сын президента Ирана, написал следующее. Значит, написал на тему того, что в этот день появилась где-то, значит, гуляющий на Западе 12-минутный ролик, на котором отец в Иране ищет тело своего сына. Значит, и по очереди открывает один за другим эти черные пластиковые мешки с трупами. И на большей части трупов я не видел ролик, честно скажу, только то, что я прочел о нем. Значит, и на большей части там были пулевые отверстие в голову. То есть это значит, что, что это даже не расстрел толпы, потому что точно попасть в лоб это должен быть снайпер, и то очень-очень профессионально и точно. И, а вот эти вот массовые трупы с дыркой во лбу говорят о том, что, что это расстреливали тех, кого арестовали, или расстреливали тех, которые прибежали раненые в больнице, им там оказывали помощь, и служаки из КСИРа их там расстреливали. По одному. Так вот, то, что написал сын президента Ирана, написал так: публикация подобных видео – проблема, с которой мы рано или поздно должны были столкнуться. Блокировка интернета не решает эту проблему, а лишь отдаляет ее решение. Значит, вы. Откуда такая смелость? А? Вот. Это было вчера, 24-го, сегодня 25-го. Значит, со ссылкой на представителей Минздрава Ирана, то есть это не официальное заявление Минздрава, но это заявление представителей Минздрава, что по их оценке не менее 30 тысяч погибших. Значит, официальная версия, которая была озвучена на прошлой неделе, то есть официальная версия властей Ирана, что погибших было 3117. Значит, все эти гуманитарные организации, которые за границей, там, значит, смогли подтвердить там точно еще там 1000 с чем-то имен, и там еще 1009, которые предположительно, но не проверены. Значит, итого там ходили на прошлой неделе цифры от 16 до 20 тысяч погибших. И тут тебе Минздрав Ирана, чиновники Министерства здравоохранения говорят, что по нашим оценкам не меньше 30 тысяч. То есть это значительно больше, чем даже правозащитные гуманитарные организации выставляли цифры свои, предположительные, неточные. Вот. О чем это говорит? Что за этим стоит? За этим стоит простая вещь, что они чувствуют падение режима, и они понимают, что как бы они тоже пойдут под суд. И поэтому они наперед уже подготавливают себе площадку, делая вот такие вот высказывания, ставя себя под определенный риск, делая эти высказывания. Но, по крайней мере, сейчас они видят, что у них шанс какой-то есть выжить. А вот если они сейчас молчат, то потом уже не будет шанса выжить. Вот. Поэтому вывод, который как бы напрашивается, что вот эта вот смелость слуг фараона, да, вот, это признак близкого конца. И это как раз как бы Тора нам отражает реальность происходящего. Вот, все. Это то, что я хотел сегодня представить вашему вниманию. Если есть вопросы, замечания.
У меня вопрос, можно?
Да, Лен.
У меня очень смелый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы ничего похожего, ну пусть не точно, но как-то какие-то следы того, что у нас в стране происходит нечто похожее? Что...
Похожее на что? Вы имеете в виду третью часть про как бы слуги осмелели?
Да.
А, значит,
Ой, извините, еще. И чем это чревато для нашей страны, вот для нас?
так, смотрите, вот этот вопрос возвращает меня ко второй теме. Значит, чем страх отличается от подготовки? Значит, очевидно, что зажатый уже в предсмертной агонии режим попытается выпустить ракетный залп по Израилю и по военным базам США в этом регионе. Так? Значит, службы ПВО и все возможные службы, которые в этом могут как-то быть эффективны, задействованы в постоянном ожидании 24 на 7. Значит, чтобы это перехватить, чтобы там не допустить, чтобы минимизировать, все равно какой-то процент риска все равно есть. Понятно. Но посмотрите ситуацию сейчас и ситуацию полгода назад. То есть тот запас ракет, который у них был тогда, это чистый блеф, что они его уже давно восстановили. Просто нету ни одной промышленной линии по производству ракет, которая могла бы работать с такой скоростью. Ни в Израиле, ни в Америке, ни в России, ни в Иране. То есть у них нет такого количества ракет. Возможно, что более точные данные и будет похожее, что было летом, что Израиль просто пробомбит эти шахты, эти склады с ракетами. И залпа, может быть, никакого и не будет. Но все равно правительство Израиля не берет на себя риск сказать, что не волнуйтесь, ничего по нам не полетит в нашу сторону. Поэтому на всякий случай будьте готовы. Будьте готовы, значит, сделать свою часть вклада в собственную безопасность. Там, чтобы миклаты были открыты, чтобы там адекватно отреагировать на сирену и пробежаться. Вот. Значит, что происходит вместо этого? Вместо этого люди себя накручивают и уже заранее входят в в полудепрессивное состояние. Точнее, даже получается, что сердце уже как бы бежит, а телу бежать некуда. И это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. Что совсем не была цель. Значит, то есть в любом случае, будет ли это в течение 3 дней, или будет это в течение 3 недель или месяцев, режим аятол, он падет. По одной простой причине. У них экономически им не удержать ареала, значит, он упадет еще больше, значит, народ обнищает еще больше, и народу уже будет все равно умереть от пуль или от голода, к сожалению. Но выбор будет такой. Возможно, что дойдет до такого выбора. Поэтому, то есть экономически с ними никто уже не рискнет сотрудничать ни официально, ни тайно. Будут бояться наказания Америки. Значит, поэтому критическая ситуация, там все равно, как бы, финальная точка все равно будет. Значит, поэтому нам надо просто запастись терпением и реагировать адекватно. И бояться бесполезно. Абсолютно бесполезно. Это только парализует и не дает жить, и забирает собственные жизненные силы. Вот. Значит, надо просто быть готовым. Просто умом, что надо делать и в какой последовательности. Вот. По поводу внутренней ситуации в стране, у нас качественно другая ситуация, совсем другая. У нас то есть у нас процесс как раз тоже по чуть-чуть освобождения страны от власти судебно-юридической. То есть этот процесс по чуть-чуть идет. Вот. Но без, слава богу, без каких-то революционных действий, которые, в принципе, чудом не возникли. То есть были вот эти вот беспорядки на Каплан, были эти поощряемые судебной системой беспорядки Харидим против правительства. Но, слава богу, ситуация совсем-совсем не такая.
Спасибо большое, Рады.
Спасибо.
Рады, можно?
Да, пожалуйста, Эдвард.
Доброе время суток.
Взаимно.
Смотрите, как у нас красиво.
Да. Зелено.
Зелено. Скоро новый год деревьев.
Угу.
Зелено.
Значит, у меня возник, вот, как говорится, по этой главе Торы, не знаю, как говорится, почему возник такой вопрос. На протяжении истории человеческой мы видим повторяющиеся раз за разом элементы тирании и узурпации власти. При этом мы утверждаем, что все божественное провидение. Какую цель преследует Всевышний, как вы думаете? Насаждая бесконечное количество тиранов и узурпаторов. Нет, нельзя среди больше чем 200 стран мира невозможно назвать ни одну страну, которую можно было бы назвать, ну вот, скажем, честно назвать, скажем так, где властвует демократия. Одна страна в большей, в меньшей степени – это тирания и узурпация власти. Какова цель Всевышнего во всем этом? Почему в этом проявляется его божественное провидение?
Я вам скажу больше. Значит, на каком-то из предыдущих бейт-мидрашей я поднимал вопрос о том, что вне зависимости от государственного устройства может проявляться психология раба и, соответственно, выстраивается вот эта вот модель отношений. Вот, то есть это зависит не от глобально государственного режима или системы управления, а зависит от психологии людей и отношений, которые они себе которые они позволяют к себе относиться. Значит, теперь на ваш вопрос я отвечу с позиции Рамбама. Мне это проще. Значит, Рамбам Морэ Невухим говорит о том, что есть три причины зла в мире. То есть Рамбам исходит из того, что Бог не является источником зла, но Бог допускает зло, которое есть в мире. Да? То есть это не то, что значит, там желание Бога, чтобы Путин пришел к власти в России. Или чтобы Эрдоган пришел к власти в Турции, или там Хаменеи в Иране. Нет. Что Бог это допустил. Значит, итак, три причины зла в мире по Рамбаму. Первое – это от несовершенства материи, что есть какие-то как бы нестыковки между элементами, из которых создано мироздание, то есть огонь, вода, воздух. И, соответственно, значит, есть какие-то накладки в виде там, цунами, ураганов, там, не знаю, таяния ледников или ледниковых периодов. Там, короче, есть какие-то природные катаклизмы, да? Экстремальный холод, экстремальная жара. Он говорит, это самая маленькая причина зла в мире. Вторая причина – это зло, которое человек причиняет другому человеку. Опять же, здесь же и общество человеку. Да? И третье – это зло, которое человек причиняет сам себе. Вот. Так вот, в данном случае нам актуально зло, которое человек причиняет другому человеку. Значит, и, соответственно, человек обществу, общество человеку, как кто-то про Путина еще не помню сколько лет назад сказал, что не Путин превратил Россию опять в рабов, то есть, а Россия сделала Путина. То есть кто на что повлиял? То есть в народе проснулись вот эти вот холопские наклонности, и он просто как бы поймал вот эту вот волну. То есть ему надо было соответствовать ожиданиям. Вот. Поэтому до каких пор это происходит? Это происходит все до тех пор, пока у народа не будет вытравлена потребность в вот этом вот самом раболепии. Значит, теперь то, что нам показывает Тора, точнее, то, что на примере еврейского народа показывает Тора. Тора берет самую сложную вещь. То есть берет людей, сломленных страхом, страхом физической расправы. Берет поколение вот этих вот людей и насильственно их по чуть-чуть делает свободными, чтобы показать для других народов, что если из такого низа можно было довести людей до уровня свободных личностей, то тем более у вас есть надежда, у всех. Вот. Поэтому то, что эти истории повторяются, да, они повторяются, но есть какое-то поступательное движение. Скажем так, что при всех красивых оборотах речи Путин рядом не стоял со Сталиным. Вот. Там и Хаменеи с Гитлером, хотя там уже в конце прошлой недели прозвучали там слова из Ирана, что вы хотите тотальную войну, мы вам дадим тотальную войну. Чей термин «тотальная война»? Термин Геббельса, который настолько там какой-то момент завел толпу, что он им кричал там: «Вы хотите тотальную войну?» И все кричали: «Да». Вот. У меня в одной из книг там приводится цитата из его дневника, когда он возвращается после этого домой, после этого митинга, и записывает это. Вот. А никакого сравнения с фашизмом. То есть это настолько мелко уже, да? Вот. То есть слова те же, а уровень уже не тот. Это уже, скажем так, гомеопатия того, что было раньше. Вот. Гомеопатическое разведение. Поэтому, смотрите, конечный итог. Мир идет к совершенству. Это замечательно. И это на наших глазах настолько быстро и интенсивно идет, что вы с каждым днем все интереснее и интереснее. Надо просто видеть вот эти вот позитивные движения, а не сидеть и бояться и ждать, что будет хуже. Нет, как раз наоборот. Мир идет к совершенству.
Интересна природа. Не то, что речь не идет о том, что надо сидеть и бояться. Все-таки понять природу, с одной стороны, выглядит достаточно противоречиво. С одной стороны, мы знаем, что, как говорится, Всевышнего познать мы не можем в полной мере. А от Всевышнего ничего плохого не исходит. Это тезисы, да? А при этом ты Всевышний не противодействует присутствию зла, потому что он считает, что это выбор человеческий. И все это как бы свести между собой, получается достаточно противоречивая картина. Это все, то есть то, что каббалисты говорят, тут разбитые сосуды, и последствия этого, вот этот процесс естественного преобразования, это то, о чем мы говорим. Все мы пытаемся склеить, отремонтировать.
Смотрите, значит, да, мы живем в состоянии как бы противоречий, конфликтов между темами, идеями, движениями, направлениями. Но все-таки, чтобы отучить человечество от рабства, воспитать свободного человека, надо время от времени как бы давать волны, с которыми люди должны справляться. Знаете, как я когда-то спросил Рава Исхака, Зихроно Левраха, вот мы ждем там эру Машеха, значит, приход Машеха, вот светлое будущее за ним, вот, а в светлом будущем что, не будет микробов? Исчезнут микробы и вирусы? Говорит, нет, не исчезнут. Только люди перестанут болеть. Понимаете? Исчезнет ли грипп, холера, чума в светлом будущем? Как возбудители этих заболеваний? Нет, не исчезнут. Болеть не будут ими. То есть они не будут, у них не будет шанса завладеть ни одним организмом. То есть в этом цель. Цель не создать в результате истории человечества какие-то инкубаторские условия, а закалить человечество. Вот. И поэтому, безусловно, для этого нужны такие потрясения, такие события, такие пугающие факторы, да?
Между прочим, Раби, вы сказали, например, когда вы говорили про карбонот сегодня, вы говорите, а при чем тут несчастная там годовалая овечка? Значит, ну ведь Всевышний создал то, что, вернее, через Ноах сохранил кошерные животные и некошерные животные. По крайней мере, кошерные животные именно для того, чтобы их использовать в качестве карбонот раз, и с тем, чтобы потом люди могли ими питаться. Если мы допускаем, что во времена Машеха мы обойдемся без, скажем, мясных продуктов, то тогда эта категория должна просто исчезнуть. Потому что нет ничего в создании, что не имело бы какое-то, скажем, какое-то предназначение.
Так, значит, во-первых, предназначение ягнят возможно, что не только в том, чтобы мы их ели. Они, наверное, еще часть экологической системы Земли. Вот, и они тоже для чего-то, кроме как для нас, они нужны. А во-вторых, что вы будете делать с 11 главой Шаягу, которая говорится про
Машеха? Вместе будут пить воду?
Да, там волк и козленок, значит, там медведь, лев и корова, там и так далее. Ну вот, что будут вместе пастись, там, то есть получается, что тогда странно, то есть волк не будет нападать на ягненка, не пытаться съесть ягненка, а лев не будет пытаться разодрать корову, а люди будут, значит, такими гордыми мясоедами. Странно как-то.
Но если в дикой природе есть еще понятие естественного отбора, где хищники нападают на более слабых, и таким образом только сильные, скажем, имеют возможность выжить. То есть
уже
это естественный
нет.
отбор.
Уже той дикой природы, о которой вы говорите, ее уже очень мало и все меньше и меньше остается. Значит, вот в Израиле много диких животных. Вот, и я помню, когда был в Милуим, то к нам раз в неделю приезжал там человек из общества охраны животных и забирал то, что мы, солдаты, не доели. Вот, и развозил там в лес по кормушкам и раскладывал для диких животных. Вот. То есть дикие животные уже тоже обленились. Не только там домашние кошки, собачки. Вот, вот, но дикие тоже. Вот, они уже зависят они от человека, от того, чтобы человек подкармливал. Вот.
Хорошо.
Поэтому смотрите, значит, сейчас там все эти технологии получения искусственного мяса, то есть там разные технологии, да, то есть необходимое количество белков мы получим. Возможно, по вкусу оно будет точно такое же, как и забитого животного. В конце концов, дойдем до этого. Вот, без необходимости реального убивать животных. Я думаю, так.
Спасибо большое.
Спасибо.
Сорок-то вот. Хорошей недели.
Да, взаимно. Так, все, все.
Спасибо, спасибо, Рафаэль.
Спасибо. Шавуатов. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо. До свидания.